Нина Федорова. Семья. Эпиграф. Есть и нетленная краса. Тютчев. Часть первая. Глава первая. Единственное, что они, несомненно, унаследовали от многих поколений своих благородных предков, был длинный и тонкий аристократический нос. Хотя по форме это был все тот же нос, полученный по наследству всеми членами семьи, он выглядел различно на лице каждого из них. Он выражал достоинство и терпение на усталом лице бабушки. На увядающем лице матери он был воплощением покорности судьбе. У Пети он говорил о тайной обиде, о назревающем бунте. Очаровательным он казался на нежном лице Лиды. Он говорил, он пел о замечательных надеждах, о романтических мечтах, о том, как жизнь прекрасна в 17 лет. Он был обыкновеннейшим носиком на худеньком веснушчатом личике Димы. Здесь он забавно и трогательно морщился, реагируя на неожиданности жизни. И все же это был тот же нос, объединяющий их в одну семью. Семья эта была русская, когда-то в прошлом большая, богатая, знатная. Пройдя через войну и революцию, перенеся преследования, нищету, болезни и голод, пережив пожар, испытав потоп и землетрясение, семья потеряла одних своих членов, породила новых. Смертность все же оказалась проворней рождаемости, и теперь семья состояла из 5 человек. Итог длительного процесса роста генеалогического дерева. Это были бабушка, мать, дочь и 2 племянника-сироты, оставшиеся от 2 умерших братьев. Все вместе они составляли семью на чужбине, дубовый листок, давно и навек оторвавшийся от ветки родимой. Буря гнала их на восток. 1937 год застал их в Китае, в Тяньцзине. Они жили в наименее фешенебельной и потому наиболее дешевой части британской концессии, неподалеку от берегов загадочной Хайхо. На первый взгляд, иностранные концессии в Китае имеют внешний европейский вид. На широких мощеных улицах, окаймленных деревьями, среди домов современной архитектуры, турист белой расы чувствует себя как дома. Но вот он начинает замечать, что деревья по большей части голы, что между домами стены из серого камня, порою с башнями и бойницами. Чей-то подозрительный глаз уже глянул оттуда на пешехода. Турист смотрит вверх. Стены утыканы острыми гвоздями, усыпаны колким битым стеклом. Чья-то винтовка гуляет у башни, и к ней уже бегут 2 другие. Но все это без звука, без шороха. Эта крепость – дом богача-китайца. Их много. Там своя жизнь, и должна быть какая-то своя тайна. Эта жизнь и эта тайна ревниво оберегаются. Атмосфера настороженности окружает такое жилище. Но турист любопытен, он хочет видеть. Единственный вход в такую крепость – маленькие, выкрашенные в яркую, обычно красную краску, железные ворота с тяжелыми чугунными болтами, задвинутыми наглухо. И самый любопытный глаз самого любопытного туриста не увидит ничего, кроме холодного мертвого камня и пылающих, как сердце, ярких ворот. Но бывает миг, когда ворота открыты, и если подстеречь, можно увидеть больше. Турист увидит изумительный сад с искусственными скалами и маленькими озерами, с аллеями редких цветов, с птицами в клетках и на воде. Изящные, артистически выращенные, подстриженные деревья бросают на всю нежную кружевную тень. Беседки из лакированного дерева, зеленые, синие, красные с золотом, отдыхают в тени. Мраморный лев с круглыми глазами и широко раскрытой пастью, по-видимому, чем-то страшно рассержен. Бронзовый дракон, свисая с покатой черепичной крыши, улыбается коварной змеиной улыбкой. И все это среди могильной тишины. И вдруг на тропинке появляется прелестная стройная женщина в сияющей шелковой одежде с маленьким цветочком в черной, отсвечивающей гладкой прическе. А за ней служанка на коротких ножках уже бежит, раскачиваясь направо и налево. И на все это зеркало, всегда укрепленное где-то над воротами, изнутри вдруг бросит во двор сноп лучей яркого, острого, как нож света. Но это был миг. И видение всегда мимолетно. Уже чьи-то невидимые руки поспешно захлопнули ворота, гремит засов, винтовки склонились с бойницы, и снова турист стоит на улице почти европейского города. Он даже не верит тому, что только что видел. Чем дальше от центра концессии, тем меньше английского в ней остается. Люди иных рас и наций теснятся на ее окраинах, пытаясь укрыться от интернациональных и личных невзгод под сенью гордого флага могущественной Британской империи. Она – самая могущественная в мире, и им всем мачеха. К ней толпятся, желая быть хотя бы и пасынком. В одиночку и семьями живут в пансионах, где сдают комнаты со столом и с удобствами, и без стола, и без удобств, даже без мебели, воды, света и кухни. Такой именно пансион снимала семья и от себя уже сдавала комнаты жильцам. Пансион этот находился на Кунг-стрит, номер 11. Предприятие это, заставляя всех членов семьи работать, не приносило никакого дохода. Каждый искал что-нибудь добыть на стороне и внести эту лепту на покрытие общесемейных издержек. Много книг существует по вопросам экономики. При университетах есть для нее отдельные факультеты. Но, к глубокому сожалению публики, все вопросы трактуются лишь в больших масштабах. Легко найти подобные сведения о мировой экономике, о монетных системах и банках, об инфляции, о девальвации. Но на самый насущный, самый интересный вопрос – как прожить семье без денег? На этот вопрос нет ответа ни в одной доселе написанной по экономике книге. А между тем, именно этот вопрос мучительно интересует, по крайней мере, две трети человечества. Пренебрегаемая в сфере чистой науки практика жизни с семьей, но без денег, делается достоянием сферы искусства и здесь свободно предоставляется индивидуальным талантам без общих традиций, законов и правил. Финансовое положение семьи было неопределенно, более того, ненаучно, нелепо. Оно покоилось на нездоровых экономических началах. Его основами были, во-первых, попытки что-нибудь заработать, во-вторых, развитие навыков обходиться без необходимого. Второе удавалось успешнее первого. Чтобы заработать, необходимо найти, от кого заработать, но это лицо всегда в отсутствии. Умение же обходиться без необходимого есть дело совершенно личное, не зависящее от посторонних, и с годами практики, могущее быть доведенным до высокой степени виртуозности и совершенства техники. Так, летом члены семьи обходились без шляп, перчаток, чулок, носков, пальто, зимой без галош, теплой одежды, шерстяных вещей, без пищи частенько во все времена года, без тепла, уюта и человеческого участия десятилетия. Бабушка более других замечала лишения. Часть ее жизни прошла в благополучии довоенного и дореволюционного быта. Она помнила дом с колоннами, и в нем такое множество вещей. Вещами полны были шкафы, комоды, гардеробы, шифоньеры, сундуки, чемоданы, шкатулки и ящики. Вещами были заставлены чуланы, чердаки, кладовые, сараи, подвалы. Вещи лежали на полках, столах, этажерках. И все время их еще выписывали из-за границы, покупали в магазинах, получали в подарок и по наследству. Теперь же, не имея решительно ничего, она переносила бедность как унижение. Тот факт, что у Лиды была всего одна рубашка, казался бабушке стыдом и унижением, когда она вспоминала о своем собственном гардеробе в Лидином возрасте. В Лидином возрасте у бабушки имелось уже приданое – несколько дюжин белья с кружевами, вышивками, монограммами, лентами. Да-да, девочка нищая. Но сама Лида, никогда не видев бабушки в юности и не имея возможности сравнивать, многих лишений не замечала совершенно. Ее мечта была другая. Потомок гордых предков, и она была честолюбива, ей хотелось получить первый городской приз за плавание. Главной надобностью был купальный костюм. Она его имела. Здесь заканчивались ее стремления к приобретению гардероба. Для каждого члена семьи одна и та же жизнь среди одних и тех же лишений принимала различный характер. Для бабушки жизнь была уже разрешенной религиозно-философской проблемой. Для матери Она была непрерывной арифметически-хозяйственной задачей. Для Пети жизнь обернулась в трагедию постоянно уязвляемой гордости. Для Лиды она наполнялась лирическими взлетами надежд и мечтаний. Для Димы она обернулась забавой. Возможно, что различное отношение к жизни зависело от разности в возрасте и практическом опыте. Членам семьи было от 8 лет до 70. Что же касается опыта, то измерить его трудно за отсутствием общего масштаба. И все же семью никак нельзя было назвать несчастной. Таких семей на свете много. Они просыпаются утром с вопросом «быть или не быть?» и ответить на него могут лишь вечером, когда день уже прошел, а они живы, снова все вместе вокруг стола. Поевши, они начинают мечтать о лучшем будущем. В этом мире хорошо мечтать умеют лишь бедняки. Бедняк не может не быть хоть немножко поэтом, хотя бы отчасти мечтателем. Мир, реальный для богача, для бедняка фантастичен. Мир полон богатств, застрахованных от его посягательств. Пищи, которую он не имеет права есть, одежды, которую он не может носить, религия, наука, литература тысячелетиями стремятся его поднять и осчастливить, но он по-прежнему голый босс. Он по совести не может быть реалистом. Он мечтает о переменах в жизни. Так и семья жила мечтами, что вот вдруг случится что-нибудь замечательное, и жизнь станет легче. Этой перемены они ждут со дня на день, каждый по-своему. Бабушка молилась о ней перед взысканием погибающих. Петя покупал лотерейные билеты. Но до самой весны 1937 года не произошло никакого чуда. Как и в каждой хорошей русской семье, ее члены были нежно привязаны друг к другу, всегда готовы пожертвовать собой ради общих интересов. Другой национальной чертой была в них особая полнота духовной жизни, трепетный интерес к людям и к миру, в котором они жили. Их интересовали все общечеловеческие проблемы, поэзия, музыка, отвлеченные вопросы духовной жизни. Русский ум отказывается посвятить себя всецело только личным интересам или вопросам одной текущей жизни. Он стремится обосноваться на высоте и оттуда иметь суждение о жизни.